Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 12 января. У микрофона Екатерина Литвинова, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. 23 ноября прошлого года президент России Дмитрий Медведев подписал приказ о принятии закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Вступил в силу он с начала этого года. Документ призван стать новым базовым законом для всей сферы отечественного здравоохранения. Закон создавался с большим трудом, его много раз исправляли, дополняли, корректировали и критиковали. Теперь в дебатах поставлена точка. Что же в конце концов получилось, обсудим сегодня с главным врачом КБ-51 Александром Ломакиным. Напоминаю радиослушателям, что мы ждем ваших звонков по телефону 766-200. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, разумеется, документ очень большой, разобраться в нем с первого раза и даже со второго, наверное, все-таки было сложно. На что вы обратили внимание в первую очередь, когда его читали?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, с 1 января вступил в силу новый закон федеральный, его номер 323, об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Закон большой, 99 статей, 14 глав, много листов. Закон прописаны основные права и обязанности как граждан в Российской Федерации, так и медицинских, и страховых, и фармацевтических организаций. Но, по сути, он предусмотрел все возможные варианты развития отношений между субъектами, действующими на рынке здравоохранения. Нужен, не нужен? Конечно, он нужен был. В каком виде он нужен, сложно судить, потому что на этапе обсуждения данного закона было много мнений, много было споров, много было дискуссий, как со стороны медицинских работников, так и с представителей общественности, журналистов. Все участвовали, желающие в обсуждении. Но, по моему мнению, чем дальше обсуждение затягивается, тем труднее принять решение, потому что мнение, сомнения и прочие вещи мешают принять решение.
То есть пора уже было точку
Поэтому,
ставить.
Да, он, наверное, несовершенен в отдельных частях. Наверное, он не совсем соответствует требованиям одной стороны в чем-то, другой стороны в другом. Но на сегодня он принят, он вступил в действие. И, наверное, в процессе его реализации будут вноситься изменения, будут вноситься дополнения. Жизнь внесет свои коррективы. И, наверное, спустя некоторое время он станет лучше, он станет более жизнеспособен. Но сегодня он принят, и мы начинаем жить по новому закону.
Ну вот одно из таких самых ярких нововведений, наверное, гражданин теперь может выбрать не только, где ему получать медицинский полис, да, вот в прошлом году мы начали это делать сами, но и врача теперь мы можем выбрать сами. Не получится ли так, что к одному специалисту, например, 20 пациентов, к другому ни одного, и влияет ли это, в частности, на зарплату, например, врачей?
Есть отдельная статья, которая дает право пациенту на выбор медицинской организации и выбор врача. Но этот выбор всякий желающий пациент может осуществить один раз в год, подав заявление на руководителя медицинской организации с предложением о выборе врача. Врач может быть выбран с учетом согласия данного врача. Один раз в год. Это касается участковых врачей, врачей-терапевтов, врачей-педиатров, участковых педиатров, врачей общей практики.
Вот все-таки количество пациентов на зарплате врача сказывается? Или у них есть вот стойкий оклад?
Нет, это особо не сказывается, количество пациентов. Есть другие критерии оценки деятельности врача, которые сказываются на его зарплате.
Понятно, спасибо. Вот очень важный и интересный, на мой взгляд, пункт, особенно актуальный в последнее время в Железногорске обсуждаемый, это право пациентов на получение паллиативной помощи. Для тех, кто плохо знаком с медицинской терминологией, я напомню, что это, цитирую, комплекс медицинских вмешательств для облегчения качества жизни неизлечимых больных. В том числе планируется постройка современных хосписов. Вот в Железногорске в последнее время обсуждался этот вопрос. Когда же теперь и закон уже обязывает, когда у нас будет хоспис? И будет ли когда-нибудь?
Не надо путать понятие паллиативной помощи и понятие хосписа как такового. Хоспис это все-таки отдельное учреждение, которое создается для определенных целей, в первую очередь для оказания помощи инкурабельным онкологическим пациентам. То, что касается паллиативной помощи, если вы начали цитировать, есть такая статья 36, которая продолжает, для чего делается паллиативная помощь, да, для облегчения боли, других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни. Она может оказываться амбулаторно, стационарно, в том числе в дневных стационарах. Оказанием этого вида помощи мы занимались, занимаемся и будем заниматься.
А все-таки насколько вообще хоспис для нас актуален? И насколько у нас таких неоперабельных онкобольных, вот детей с тяжелыми врожденными пороками развития и других неизлечимых больных? Есть такая статистика?
Да, статистика у нас есть по всем заболеваниям, по всем нозологиям. Количество лиц, которые страдают этими болезнями, все это у нас есть. Мы знаем, кто где как болеет, кто где как лечится, как наблюдается. И мы оказывали и оказываем всякую возможную помощь, в том числе помещая в стационар для категории больных, которым она необходима. Что касается хосписа как такового, конечно, если он будет создан на территории Железногорска, это будет плюс. Это будет плюс, в первую очередь, пациентам, их родственникам, для того, чтобы люди, которые нуждаются в этом виде помощи, могли ее получить достойно и в приличных условиях. Но это вопрос непростой. Он требует серьезного подхода и решения.
Спасибо. А у нас есть звонок, до нас дозвонился радиослушатель Тамара Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Вы представитель медсанчасти детской поликлиники. Скажите, пожалуйста, будет ли повышение зарплаты младшему медицинскому персоналу?
Где повышение? Кому?
По всей медсанчасти.
С октября нынешнего года на 6,5% гарантировано повышение зарплаты всем медицинским работникам.
Всем медицинским работникам, в том числе и младшим. С октября.
Да. Понятно. 12-го года.
Спасибо. Вот пока хоспис у нас не создан, возвращаясь к предыдущей теме, но определенные шаги уже сделаны. Так, в КБ открыто отделение сестринского ухода. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста. Мы делали материал, но вот прошло несколько недель уже с момента открытия. Как оно функционирует? Ты работала ли в празднике?
Надо в первую очередь понимать, что это такое и для чего, да? Угу. В этом отделении будут находиться пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, пожилые, которые нуждаются в оказании необходимой лечебной помощи. Но должен сказать, что больные этого профиля, они и сегодня у нас находятся, в том числе по направлению социальных служб, и мы занимаемся их лечением и будем заниматься. Поэтому отделение такое с 1 января, да, работает началом, потому что всякое начало, оно требует решения многих вопросов, непростых. Поэтому сейчас я занимаюсь решением этих вопросов, но оно будет работать.
Мария Дмитриевна к нам дозвонилась. Давайте послушаем, что она хочет у нас спросить. Здравствуйте.
Александр Иванович,
да-да,
пожалуйста, разрешите нам, инвалидам, сдавать кросс на холестерин бесплатно. Когда это будет?
Значит, уважаемые, я должен сказать, что любые анализы, которые входят в программу гарантий государственных и которые определены лечащим врачом, они сдаются, соответственно, бесплатно. Все, что по желанию пациента, к сожалению, сегодня делается так.
Анализ крови на холестерин – это по желанию пациента получается?
Если оно определено лечащим врачом, любой анализ, который лечащий врач определяет, и мы делаем, он входит в программу государственных гарантий по заболеванию, оно делается, да. Но если это сверхпрограмма государственных гарантий, тогда приходится таким образом. То есть разрешить это одно, это все стоит денег, и это все должно оплачиваться, расходные материалы, реактивы. Если программа гарантии оплачивает лечение заболеваний, в том числе проведение анализа, это одно. Если это не оплачивается, это другое.
А у нас еще один звонок. Наталья Владимировна к нам позвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый.
Такой вопрос.
Да.
А вы мне подскажете, в штат детской поликлиники врача-аллерголога не планируется вводить? Спасибо.
Хороший вопрос, очень серьезный.
Да. Вопрос хороший, правильный. В настоящее время доктор проходит обучение. Обучение займет 4 месяца на базе Иркутского института повышения квалификации. Доктор же туда отбыл, занимается, и где, видимо, к маю месяцу мы получим специалиста-аллерголога в детскую поликлинику.
Ой, замечательная информация, спасибо большое. А вот к вопросу о детях. Согласно новому закону, родители теперь могут официально сопровождать ребенка при стационарном лечении. А если малышу нет 4 лет, то родителю обязаны предоставить горячее питание и койку рядом с ним. Так вот, с одной стороны, это, конечно, большой плюс, с другой возникают вопросы о материальном обеспечении, то есть во-первых, где эту койку ставить, во-вторых, за какие средства ее закупать, например, ну и так далее. Вот эти организационные вопросы как будут решаться?
Надо отметить, что и сегодня, и вчера родители с маленькими детьми находились в стационаре и создавались условия для их пребывания, где-то худшие, где-то лучшие в разных отделениях, но они создавались. И в соответствии с этим законом мы будем создавать необходимые условия для нахождения родителей рядом и будем выполнять те требования закона, которые на сегодня вступили в действие.
Александр Иванович, вот вопросы с сайта «Свежее телевидение» к нам поступили. Людмила спрашивает, уже в течение 2 лет в нашей поликлинике нельзя сделать анализ крови на холестерин бесплатно. Возможно ли будет его сделать после принятия нового закона о здравоохранении? Ну вот, собственно, то, о чем спрашивал нас радиослушатель.
Все, что входит в программу государственных гарантий, что гарантировано в виде бесплатной помощи, все делается бесплатно. Все, что выше программы, оно должно оплачиваться.
Где можно посмотреть, что входит в этот перечень гарантий?
Программа госгарантии напечатана на сайте Министерства здравоохранения края, на сайте Фонда медицинского страхования, там все прописано.
Спасибо, то есть можно туда зайти, конечно, и посмотреть. И еще один вопрос у нас был. Анализ на яйца глист из нашей поликлиники отправляются делать в Красноярск, в платную причем поликлинику, плюс дорога и потеря рабочего времени. И другие анализы перестали брать, жалуется наш посетитель сайта. И он спрашивает, вы верите в развитие медицины в городе?
Вы знаете, я верю в развитие медицины. Я соглашусь, что некоторые анализы мы сегодня не производим и обязаны, или вынуждены направлять пациента, либо материал забранного пациента на исследование в Красноярск. Есть такой вопрос. Но в любом случае мы должны понимать, о чем идет речь и куда нам развиваться, в каком направлении. Если это действительно необходимо нам жизненно и много таких вопросов, мы будем решать у себя. То есть в любом вопросе мы должны понимать, что происходит, и должны знать реальную ситуацию.
А куда обращаться? К кому?
К заведующей поликлинике.
К заведующей поликлинике.
Конечно. Начинать оттуда надо. Кто направил в поликлинике, заведующий, обратиться, показать, зачем. И будем принимать меры и решать вопросы.
Тогда вернемся к нашему закону о здравоохранении. Декларируется недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. Значит ли это, что даже если у пациента нет при себе ни паспорта, ни полиса, ему все равно должны помочь?
Ну, я думаю, что наши пациенты уже привыкли иметь при себе полис при обращении в медицинское учреждение. Раньше, года 2-3 назад, были сбои, приходили люди, не имели. Сегодня эти вопросы практически решены, и всякий приходящий понимает, нужно иметь для того, чтобы подтвердить себя, да, свое застрахованное лицо и вытекающие отсюда все последствия. Это одно. То, что касается недопустимости, речь идет об оказании неотложной медицинской помощи, экстренной, которая оказывается по жизненным показаниям, где нельзя рассуждать.
Ну вот, а скорая помощь, когда вызывается, полис и паспорт обязаны предъявлять пациенты, или скорая приезжает в любом случае?
Нет, скорая приезжает в любом случае на вызов. И на месте решает, что делать. Пациента везти в стационар одно, необходимо полис иметь, оказать помощь на месте второе, направить в поликлинику третье. То есть варианты, но скорая помощь в любом случае выезжает по вызову и решает вопрос с пациентом.
Елена к нам дозвонилась. Здравствуйте.
Александр Иванович, добрый день. У меня вот такой вопрос. По узким специалистам, вот, по крайней мере, по маммологам у нас в городе будут когда-нибудь узкие специалисты? И по маммографии вообще. У нас довольно-таки очень старый аппарат, и нам приходится делать эту процедуру в Красноярске.
То, что касается исследований маммографических. Да, аппарат у нас один на сегодня. Мы ждем поступления следующего аппарата. Но сегодня есть альтернативный метод УЗИ молочных желез, который может применяться. Но с появлением второго аппарата мы улучшим оказание, доступность этого вида помощи. По пульмонологам есть вопрос. Занимаемся, да. Нужно нам иметь еще специалистов. Пока вопрос стадии решения. К сожалению, рынок труда сегодня ограничен и предложений очень мало.
Подсказывает мне наш звукорежиссер, что позвонила женщина, которая постеснялась задать вопрос лично, на Мира 25, поликлиника детская, а там рядом строятся новые дома, будет детей еще больше, как-то вопрос будет решаться?
Вопрос этот будет решаться, он может быть решен и с предоставлением площадей в одном из новых домов, построенных напротив церкви, о чем идет речь. Эта тема известна руководству города, она нам понятна, и поэтому вопрос будет решаться, и он будет решен. Каким образом? Есть разные варианты решения, то, что он будет решен, да. Руководство города занимается, мы занимаемся. Может быть решен и предоставлением площадей в одном из новых построенных домов.
А сроки какие-то конкретные? Когда
сроки
должны решить?
Реальные. Все от строителей зависит.
Понятно. Еще один такой интересный пункт – это запрет на использование фирменных бланков фармацевтических компаний для выписки рецептов. Ну, говоря проще, теперь врач не должен выписывать рецепт лекарства на листочке с рекламой фирмы или какого-то препарата, да? На ваш взгляд, зачем это нужно было запрещать и на чем теперь врачи будут нам выписывать лекарства?
Лекарства будут выписывать на листочках, на которых отсутствует реклама препарата и фармкомпании.
То есть ее аккуратненько обрежут отсюда?
Нет, а там ее и не присутствовало как таковой. Поэтому на листках не будет рекламной продукции.
А зачем вообще это надо было запрещать?
Ну, видимо, где-то были моменты, когда фармфирмы пытались таким образом воздействовать на пациента с целью определенной. Наверное, были такие моменты.
Ну, понятно, то есть за закон
сегодня это запрещено.
О защите прав конкуренции,
наверное.
Видимо. А вот узкоспецифический вопрос. Введение нескольких обязательных дней на раздумье перед отправкой женщины на аборт при нежелательной беременности. То есть в течение недели пациентка должна уже окончательно принять решение, будет она прерывать беременность, не будет. Но вот эта неделя, она не повредит ли каким-либо образом здоровье? Ведь можно упустить время для мини-аборта, неделя это все-таки довольно большой срок. Это не повредит?
Но первое и главное, все-таки всякая беременность должна быть желанна, должна быть планируема и должна быть полезна для женщины. Да? Второе, что если говорить о возможности прерывания беременности, да, этому посвящена отдельная статья, я вот открыл закон, статья 56, где здесь прописано, ну, сегодня и в законе повторено 12 недель. Это срок, при котором можно произвести прерывание. И здесь есть, в зависимости от срока беременности, либо 2 дня, да, либо неделя, зависит от того, чтобы уложиться в 12 недель.
А, понятно. То
раз.
Есть...
Второе. Так. Но существуют еще показания социальные. Есть медицинские показания, где сроки несколько другие. Поэтому надо вовремя все успевать.
Что не сразу пришел и сразу направление получил.
Не менее 2 суток, если есть время в запасе до 12 недель. Чем больше времени в запасе, тем больше времени подумать у женщины, которая решается это сделать.
В этом же законе подтвердился запрет эвтаназии. На ваш профессиональный медицинский взгляд, это хорошо или плохо? Это, в конце концов, личное дело каждого гражданина или государства вправе и должно решать такие вопросы?
Да, именно так. В законе отдельная статья посвящена, в ней прямо написано. Медицинским работникам запрещено проведение эвтаназии, в том числе отключение пациента от аппарата, обеспечивающих жизнь. Это нормальное решение, государственное, оно будет выполняться. Угу. Оно и выполнялось всегда.
Ну вот все-таки вы как считаете?
Я считаю, что медицинские работники не должны заниматься эвтаназией.
И хочу спросить вот о планах КБ-51 на этот год. Ждете новый аппарат по маммографии? Он будет в этом году или когда?
Нет, мы понимаем, что в этом году. Но мы уже начали кое-чего получать и получаем, и кое-чего делать. Вот мы уже с вами упомянули пост с койками сестринского ухода. Да, это одно направление. Второе. С 1 января в стационаре заработало онкологическое отделение.
Александр Иванович, прерву вас на секунду. Нина Андреевна нам дозвонилась. К вопросу мы вернемся, а пока давайте ее вопрос послушаем.
Здравствуйте, это Александр Иванович?
Да.
Я хотела бы узнать, был ли когда товарищ Ломакин в детском стационаре в больнице? Видел ли он там какие стены, какие полы, какие кровати? И вообще, врача, вот у меня лежала внучка до осени, я даже не видела врача в глаза. Вы знаете, приходила утром. Ну, там после завтрака. Приходила в обед, приходила вечером. Когда нас принимали, понедельник дело было, сказали, врач только будет в четверг. Я никогда не видела врача. И медсестры, мне кажется, не соответствуют своей специфике работы. Все, мне спасибо.
Очень серьезные, такие острые, наболевшие вопросы.
Я не только знаю состояние стационара детского, но я, кроме того, хочу сказать, что у нас есть проект капитального ремонта стационара, который стоит более 100 миллионов рублей. у нас есть экспертиза на проект, у нас пока нет денег. По заявлениям заверения, в этом году мы можем получить из федерального бюджета средства на ремонт детского стационара. Тогда мы там сделаем и пол, и потолок, и стены, и все будет сделано в соответствии с современными требованиями.
А врач? Поступила девочка в понедельник.
Ну, надо конкретно сказали, разговаривать, потому что я надо говорить конкретно, когда лежала, у кого лежала. Поэтому, если там ребенок лежал 2 недели, в течение 2 недель можно было с заведующей встретиться, можно с врачом, со мной и вопросы решить.
Валентина Васильевна до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Я бы хотела задать такой вопрос. Значит, в детское отделение, в детскую больницу был доставлен ребенок. У него было подозрение на круп. И ребенку нужно было обязательно, чтобы проводилась ингаляция. И на все инфекционное отделение был всего один аппарат. Как это возможно?
Еще один вопрос об обеспечении препаратами, аппаратами, техникой. Сколько их там?
Хорошо, я пометил ваш вопрос, мы уточним, сколько там и насколько потребность там иметь. 10 аппаратов, 20, сколько их в принципе нужно для того, чтобы обеспечить количество детей поступающих.
Все-таки об оборудовании продолжаем вопросы. Что да, еще то, ожидается, что уже пришло, может
да, да,
быть?
Да. Ну, то, что мы начали, значит, с 1 января в стационаре начало работать онкологическое отделение для лечения известной категории больных. Возглавляет его Игорь Викторович Колотупов, наш опытный врач-онколог. Из оборудования мы уже ввели в действие, это первые дни нового года, в конце года. Это серьезный рентген-комплекс в операционной и травматологической для визуализации костных отломков, применение при операциях на костях. Это малодозный прибор, который позволяет видеть, что происходит с костями, и как это записывать на электронный носитель, потом печатать. То есть это очень важный аппарат, который есть. Мы получили переносной УЗИ-аппарат, который будет применять в детской практике, у взрослой, он мобильный, его можно перемещать с места на место и проводить исследования там, где нужно. Кроме того, за средства, полученные за хранение и переработку отработанного ядерного топлива по линии горно-химического комбината, мы получили серьезный рентгеновский малодозный аппарат и УЗИ-установку. Сегодня мы занимаемся их уже вводом в эксплуатацию. Кроме того, практически 10 миллионов получили еще разное оборудование, опять же, за средства, полученные за отработанное ядерное топливо, там и установки для работы офтальмологов, и диагностическое оборудование, и расходное материал, много, на 10 миллионов получили оборудование. В этом году мы ожидаем еще получить, в том числе маммограф, УЗИ-аппараты, много-много, если все удастся. Ну и, конечно, мы планируем провести ремонт, в первую очередь, в детском стационаре. Год только начинается, уверенность, что мы это сделаем, есть. Но в этом направлении мы работаем. Наши беды нам известны, и мы стараемся их решать.
А до нас снова дозвонилась Валентина Васильевна.
Да-да. Я бы хотела задать такой вопрос. В Новый год очень большие каникулы, так скажем, да? И поэтому достаточно сложно получить врачебную помощь в нашей медсанчасти. Такой пример. Привезли ребенка, попросили, чтобы от лор-отделения дежурный врач посмотрел. Пришлось ждать до самого вечера, чтобы пришел лор-врач, чтобы ребенка посмотрели. Правильно ли это?
Работа в праздники. Я помню, что несколько дней поликлиника работала, да?
Конечно, работа в праздники, она всегда накладывает особый отпечаток. Первое, это праздники, это много выходных. И, с другой стороны, мы всегда пытаемся угадать, количество предусмотреть обращение. Мы всегда увеличиваем количество персонала работающего на скорой помощи, приемном отделении. В отдельные дни выходят специалисты в поликлинику для того, чтобы все-таки решить вопросы оказания помощи достаточно доступно и быстро. Но, к сожалению, бывают моменты, когда в некоторых направлениях получается сбой, как, наверное, в этом направлении получилось. Но мы это учитываем, и при планировании других праздников берем это во внимание. Поэтому, если это получилось, я только могу извиниться и сказать, что мы учтем в дальнейшем эти вещи.
Ну и в заключение, кратко еще, все-таки скажите, привлечение молодых специалистов планируется?
Оно необходимо. Мы на сегодня знаем, какие нам нужны специалисты, по каким профилям. У нас есть заявки медицинские вузы Красноярска, Томска, Новосибирска, Иркутска. Есть заявки медицинские училища, теперь колледжи, на средний медперсонал. Все это у нас есть, и мы ожидаем поступления. Кроме того, у нас есть в этом году уже 6 человек, которые обучаются после окончания вуза в интернатурах, и через год, к концу лета, они придут к нам на работу. То есть этот процесс обновления и привлечения кадров, он идет постоянно, может быть, для кого-то незаметен. Понятно, что не все сразу решается. Где-то нет пульмонолога, понятно, нет аллерголога, но в целом решаются вопросы. Конечно, если бы сразу мы всех, кто нам нужен, получили и начали работать, это было прекрасно. Но, к сожалению, сегодня рынок труда такой, что не просто и не все вопросы сразу решаются. Но они нам известны, они понятны, и мы их решаем.
Спасибо вам большое за очень интересную и содержательную беседу. А наша передача подошла к концу. Я напомню, что сегодня в передаче «Открытая студия» принимал участие главный врач КБ-51 Александр Иванович Ломакин. Спасибо вам, Александр Иванович, и спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.